Братья и сестры, в очередной раз откроем перед собой Слово Божье. Сегодня у нас на очереди окончание Евангелия от Иоанна 11 главы. Мы будем читать с 45 по 57 стихи этой главы. Иоанна 11 глава, 45 стиха. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес делает. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Только что мы с вами прочитали о величайшем чуде, которое сотворил Христос. Всего несколько воскресений находим мы на страницах Писания, которые творит Христос. И вот одно из них здесь в 11 главе Евангелия от Иоанна. Это воскресение Лазаря. И, казалось бы, такое великое событие должно было бы всех повергнуть в страх и трепет. И даже самые большие критики, те, кто сомневались в мессианстве Иисуса, должны были бы под воздействием этого события, будучи его свидетелями, или услышав правдоподобные рассказы очевидцев, которые во множестве своем находились там, должны были бы сложить все свое оружие и уверовать во Христа. Но происходит ли так? К сожалению, нет, как мы видим из этого отрывка. Событие действительно было величайшим. Я помню одна из песен одного американского христианского исполнителя, которая в свое время, когда я был чуть помоложе, произвела на меня большое впечатление. Там рассказывается о том, что после смерти Лазаря он вдруг попадает на небеса, или вот на лоно Авраама, во словом, там, где собираются святые. И там происходит, ну, это, конечно, сюжет песни, это немножко такой апокрифический материал, об этом в Библии не написано, но сюжет интересный, послушайте. Так вот, Лазарь находится там между святыми Ветхого Завета, и говорит один из них сегодня, о, заходи, ты новенький здесь, и все смотрят на него, знаете, там есть Моисей, там есть Аарон, там есть Даниил и Давид, в общем, все великие мужи Ветхого Завета. А у нас, говорит, сегодня вечер в свидетельств, we have a testimony night tonight. Давайте каждый из нас расскажет, как мы знали Господа и как мы общались с Ним. И вот начинает Авраам, и он рассказывает о том, как он услышал голос Божий, и как Господь стал призывать его оставить его родной дом, родную страну, родной город и даже родную семью и отправиться в далекую страну. Встал Давид и продолжил этот вечер свидетельств и говорит, я помню, каким образом Господь помогал мне совершать мои победы и как Он вдохновлял меня на те песни, которые сегодня являются псалмами. Встал пророк Иезекииль и говорит, я помню, как вот это видение явилось мне, колеса в колесах, да. Я помню, как свиток он мне дал, который сказал он, возьми этот свиток теперь и съешь. А мне встал Неемия и сказал, он помог в виду моих врагов и перед лицом их завершить строительство и восстановление стены вокруг Иерусалима. А мне встает Даниил и говорит, он помог устоять перед моими врагами в языческой стране и в культуре, где его не знали. Он заградил пасть львам, и он даже присутствовал вместе с нами тогда, когда мои друзья находились в огненной печи и были брошены туда. Ну, и Лазарь тоже поднимается. И вот он самый молодой из них. Вот он новенький, только-только туда попал, так сказать. И он говорит, я тоже знал его. И все так удивленно смотрят на него, все эти седовласые старцы, которые имели весь этот опыт общения с Богом, думают, как это он мог тоже знать его. Да, говорит он, я знал его особым образом. I knew him in a really personal way, говорит он. Я по-особому его знал, лично. Все, знаете, пожимают плечами, откуда ты мог его знать? Да, говорит, он обедал у меня дома. И на этот раз они все думают, что, наверное, что-то с ним не так. Наверное, он кого-то путает. Как это сам Господь может дома у тебя прямо обедать? Да, я с ним общался, говорит, вот так же, как я сейчас с вами общаюсь. Я вместе с ним сидел за одним столом, я слушал его слова, я знал его лично, я говорил с ним, у меня было с ним общение. И потом говорит, вот мне кажется, что даже и сейчас я слышу его голос. Ну, сидят вот все те люди, которые находятся в этом собрании, ветхозаветные святые, ну, это совсем уже бедный, так сказать, да, уже даже в этом месте у него какие-то, может, или галлюцинации, или что, а Лазарь говорит, да, я слышу, как будто бы он сейчас меня в это время прямо зовет. И в песне там идет такой рефрен, такой поворот, что он слышит действительно голос, который зовет его Лазарь, он Иисус, Лазарь. «Выйди вон!» И Лазарь вдруг поднимается и говорит, «Он меня действительно зовет, и он исчезает с этого собрания». И все понимают, что то, что происходило, было правдой. И песня впечатляет, но тем более впечатлило бы нас, если бы мы находились на этом месте. Мне очень хотелось бы увидеть выражение лиц тех людей, на которых отразился весь ужас происходящего, потому что не только могила открылась, но оттуда, представьте себе, выходит живой мертвец. Самые страшные и кошмарные истории, которые, да, вот подростки любят рассказывать вокруг вечернего огня, там они оживают, но только с одной подробностью, с одной поправкой. Здесь это уже не мертвец, это живой человек, тот, в котором есть жизнь от Иисуса Христа. И вот мы возвращаемся в эту реальность. И как мы на нее смотрим? И мы видим, что люди разделились тогда, когда они находились на этом месте. Казалось бы, как я уже сказал, такое событие не должно было бы оставить никого равнодушным. Кто же не уверует, увидя такое? Помните, как уже два раза здесь на протяжении Евангелия от Иоанна мы находили иудеев, которые говорили Христу, ну покажи нам какое-то знамение, ну докажи нам, что ты действительно Сын Божий. Два раза они об этом говорят, во второй главе, в шестой главе, и вот оно, ну какое знамение может быть больше? Помните другого Лазаря, который попал на лоно Авраамова, а там через пропасть был богач. И вот богач беседует, это в Евангелии от Луки, да, в 16 главе, богач беседует с Авраамом и говорит, отче Аврааме, ну пошли кого-то, чтобы моим братьям засвидетельствовали, пусть Лазарь воскреснет. Пусть Лазарь другой воскреснет, да. А Господь говорит, ты знаешь, даже если и мертвые воскреснут, не уверуют. И когда читаешь это место Писания, задумываешься, ну почему отказать вот в просьбе брата? Ведь он так беспокоится о спасении своих же собственных братьев. И вроде бы такой аргумент сильный приводит, и действительно, ну разве не уверовали бы, если бы мертвый воскрес? И вот здесь мы видим, мертвый действительно воскрес. Лазарь воскрес, правда другой. Но они не только не уверовали, а еще и ожесточились. Христос, хотя молился о том, чтобы люди уверовали, вот смотрите, здесь в 11 главе мы находим его молитву в 41 и 42 стихах, и она, по сути дела, записана для нашего рассуждения, специально она оставлена здесь. Перед тем, как воскресить Лазаря, Господь Иисус Христос обращается к Небесному Отцу, и Он говорит, 41 стих, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Получается такая картина, Христос говорит, «Господи, я знаю, что Ты меня всегда услышишь, я знаю, что я всегда исполню Твою волю, но всегда ли люди, находящиеся здесь, даже те, которые увидят это, даже те, ради которых это произойдет, они подчинятся Твоей воле? Или они, как сегодня было сказано с утра, уже сегодня ожесточат свое сердце?» ожесточат свое сердце. И здесь мы видим механизм ожесточения сердец. Мы находим, что поверили, хотя и многие, о которых говорится в 45 стихе, тем не менее их не было большинство. Более того, иудеи, как здесь написано в этом отрывке, с этого момента положили, 53 стих, положили, это значит, они приняли это решение убить Иисуса Христа. Подумайте о нелепости этого решения. Только что Христос продемонстрировал то, что Он владыка неба и земли, то, что даже смерть Ему подчиняется. Если Он Лазаря смог воскресить, то неужели смерть будет над Ним иметь какую-то власть? Можно было бы хотя бы об этом подумать. Но другие мысли преследовали этих людей. И они посчитали, что с этих пор Ему не жить. С этих пор нужно составлять заговор. Иудеи собрались для того, чтобы составить заговор против подателя жизни, против начальника жизни, против того, который поддерживает жизнь в каждом из нас. Их реакция была совершенно противоположной от уверовавших людей. Я хочу, чтобы мы сегодня проследили за их мыслями, потому что, к сожалению, эти змееныши мыслей дьявольских могут проникнуть также и в наше сердце. Они могут нас заразить сегодня. Это и есть тот самый механизм ожесточения сердец. Итак, почему? Какие причины они приводили? Как они рационализировали свой вывод о том, что Христу стоит умереть? Первая причина. Она записана в 47 стихе. Они тогда, когда собрались и имели свой совет, мы бы назвали его сегодня парламентом, высшим судом, тогда он назывался Синедрионом, тогда, когда они собрались, и у них не было ни тени сомнения о том, что это действительно произошло, что Христос совершил такое великое чудо, первая причина, почему они посчитали, что Христу достойно умереть, чтобы остановить его служение, чтобы оно не продолжалось дальше. 47 стих говорит, когда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Эти люди попытались остановить Божий труд. Посмотрите, они даже не сомневаются в этих чудесах. Они не говорят, ну давайте распустим слух, что все это ложь. Или давайте научным образом попробуем объяснить каждое из этих чудес. Они прекрасно понимают, что это не сработает. Они сами убеждены в том, что эти чудеса действительно происходят. И все, что у них остается, это последнее средство, это последний козырь. Нужно избавиться от этого чудотворца, нужно его попросту убить. Между прочим, у мира, тогда, когда церковь сильна и свидетельствует, остается только один козырь – это физически уничтожить верующих. Помните, так было при советском режиме. Так сегодня наши братья и сестры страдают по всему миру тогда, когда репрессивные режимы духовным образом не могут сломить церковь. Тогда, когда церковь слаба, то тогда духовным образом дьявол может ее сломить. Но когда церковь сильна, когда свидетельство идет, когда проповедь расширяется и границы царства ширятся, единственный способ остановить верующего человека – это физически его сломать. И таким образом мы находим мучеников Христовых в истории. Таким образом мы находим тех самых пророков еще из Ветхого Завета, которых побивали камнями, о которых сам Христос говорил. Да? От Авеля до Захарии, вот вся вот эта кровь, кровь святых, собранная на протяжении веков. Вы помните уже о том Неемии, о котором мы сегодня вспоминали, которому его враги попытались физически воспрепятствовать делать дело Божье. Вы помните всех христиан до сегодняшних дней, которые и сегодня терпят за свою веру. Но самое основное, что ничто не помогло. Врата ада не одолеют ее, таково обетование Церкви Божьей. Это обетование для тебя и для меня, дорогой друг. И вопрос в том, будем ли мы наследниками этой победы, или мы станем на сторону вот этих иудеев. Страшно даже предположить, но иногда мы становимся на их сторону. Знаете, когда? Тогда, когда мы сами останавливаем Божью работу. Тогда, когда мы думаем, ну, уже и так много сделано, слишком много вот чудес делает этот человек. Или, ну, что мы можем добавить к его работе? Или, посмотрите на этих лицемеров в церкви. О, я не хочу быть вместе с ними, я не хочу с ними ассоциироваться. Это бьет мне по рукам. Нужно смотреть на Господа. Его работа будет продолжаться в нас. И помните, Павел об этом молится. Даже до дня Иисуса Христа. У него есть свой план. У него есть свой замысел, и он этот замысел обязательно произведет в действие. То ли мы будем вместе с ним, то ли мы присоединимся к иудеям. Наверное, вы слышали, друзья, такое выражение. Всякое доброе дело, как дальше? Наказуемо, да? Наказуемо. Слышали такое? Не останется без наказания никакое доброе дело, так говорят в народе. Но, наверное, мы не ожидали услышать это с кафедры. Но, тем не менее, эта народная мудрость находит свое подтверждение в Писании. Здесь тот человек, который все хорошо делает. Бога человек, который пришел только для того, чтобы спасти и помочь. И он исцеляет, и он даже воскрешает, но люди не возлюбили его, и люди решили расправиться с ним. И так и в нашей жизни, друзья. Я думаю, что мы это тоже заметили, и, может быть, это именно то, что многих верующих остановило на своем пути. Может быть, кто-то когда-то загорелся желанием трудиться для Господа, и у него была эта первая любовь. Но потом он встретился с реальностью, или он встретился с какими-то людьми, или он встретился с посредственностью, или он встретился с серостью, или это была она, которая с этим встретилась, или ты, дорогой друг, который сегодня здесь находишься, и тебя это остановило. И ты сказал, ну да, я буду верующим, но высовываться сильно не буду, потому что это наказуемо. Но делать доброе дело не буду, потому что это наказуемо. Оказывается, добрые дела не всегда приводят к добрым результатам. Они приводят к зависти, они приводят к гневу, они приводят к распрям. И зная это, некоторые верующие останавливаются, не делают их. Друзья мои, тем не менее, Господь нас создал на добрые дела. Помните послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Это план Божий для нас. Он проложил нам тропу. Мы должны идти по стопам Его. И иногда люди думают, а как нам идти по стопам Иисуса Христа? Может быть, в буквальном смысле взять на себя крест, вот как в Филиппинах, да? Там люди прям распинают себя в буквальном смысле, вешают себя на кресты, и потом имеют эти раны, загнивающие долго и заживающие. Но не в этом смысл, а смысл в том, чтобы как и Христос делать добрые дела, и как и Христос, добрые дела эти, которые бы исходили от нашей веры, от них не зависит наше спасение, но наше спасение побуждает нас к добрым делам, и когда мы их делаем, мы осознаем, что, как и Христос, мы будем иметь скорбь в этом мире. Как и у Христа будут находиться те люди, которые будут пытаться остановить, будут пытаться нас разуверить, будут раздражены тем, что мы делаем. Там иудеи были раздражены. Их чудеса Иисуса Христа раздражали, но Христос это понимал, он видел их мысли. И как бы он ответил на вопрос, если бы мы с ним встретились в этот момент? Он бы сказал, ну, отец мой делает, и я до ныне делаю. Так же он и говорил им, правда? Иными словами, для меня воля небесного Отца важнее всего остального. Важнее любого человеческого мнения, даже если это мнение парламента, синедриона, любого властного органа. Может быть, ты, дорогой друг, сегодня один из тех, который пожелал остановить Божью работу своими мыслями или словами, своими неосторожными высказываниями, своим взглядом, который ты, может быть, даже показал без слов, тогда, когда ты не поддержал строящих Божий храм. Имеется в виду не только физическую, но также и духовную работу. Тогда, когда ты промолчал, тогда, когда ты не подал руки, или, может быть, ты сам совершал ее, но остановился, но устал, и ты оправдываешь себя в том, что, ну, не хватило вот у меня сил. Бог все равно окажется победителем, и Он хочет, чтобы ты был на Его стороне. Он знает и предупреждает каждого из нас о том, что в этом мире мы имеем скорбь, в этом мире у нас будут испытания, но в конце концов Он ждет нас, и Он будет совершать эту работу даже до дня Иисуса Христа. И как хорошо тогда, когда Он скажет, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим я тебя поставлю. И так у иудеев был мотив остановить Божью работу, и таким образом они порешили убить Иисуса Христа. Еще один мотив мы находим в 48 стихе нашего отрывка в первой части. Они хотели, чтобы многие люди не уверовали, они хотели воспрепятствовать уверованию многих людей. 48 стих говорит, если оставим его так, то все уверуют в него. И между прочим, эти страхи были вполне оправданными. То место, где произошло это чудо, находилось всего в нескольких километрах от Иерусалима. Вот-вот начинался праздник, о котором мы читаем уже здесь в 50-х стихах. И это значит, что слух о происшедшем распространится по Иерусалиму. И люди, когда об этом услышат, действительно уверуют. А вдруг он там сам появится? А вдруг он сам захватит власть и будет там проповедовать? Именно поэтому они так и переполошились. Они поняли, что самое основное, за что они держатся, их репутация, их власть, их влияние вдруг в одночасье могут разрушиться. Они так любили свою репутацию. Они так привыкли к тому, что люди воздают им почести и славу, поклоняются больше им, нежели Богу. Они не хотели отказаться от своего влияния в народе. И поэтому порешили они, нужно что-то с этим делать. Так бывает часто в политике, не правда ли? Какой-то сильный оппозиционный кандидат возникает, и тогда, когда не находится других способов и аргументы кончаются, тогда идет разная грязная политика вплоть до физического уничтожения. Нужно таким образом его остановить. То же самое в бизнесе. Сильный конкурент пытается вытеснить слабого своего соперника из рынка или того, кто становится все сильнее. Но как жаль, что это же происходит зачастую и в церкви. Неужели мы тоже станем в этот ряд? Мы уже ли так же, как в этом мире, мы будем воспроизводить то же самое и бороться такими же методами? Видите, дорогие мои, к чему приводит зависть? К чему она может привести? Мы видим на примере нашего отрывка. Желание смерти того, кто представляет угрозу. И поэтому нужно проверить наши сердца, о чем уже говорилось сегодня. Чтобы мы не ожесточали их, чтобы в них не появлялся этот горький корень. Его нужно выдернуть до конца. Как мы относимся к тем, кто успешнее нас? Кто дома успешнее нас? Кто на работе, может быть, получает похвалы больше, чем нам хотелось бы? Может быть, нам кажется это не совсем справедливым. Может быть, в семье кто-то больше внимания получает, может быть, даже и в церкви. Надо помнить о том, что наше жительство на небесах. Надо помнить о том, что там мы получим нашу финальную награду, что здесь, на земле, все видится не всегда в правильном свете, что тот, кто заслуживает нашего внимания, это наш Господь, и от Него мы получим окончательные слова одобрения. Кто-то получает больше внимания, и кто-то меньше, но тем не менее, тогда, когда мы допускаем эти мысли в наше сердце, они как закваска, куда проникает закваска, она делает все большим, чем оно было, она все выпячивает. И вот этот грех растет, как на дрожжах, пока не поглощает нас полностью. Этот грех зависти полностью поглотил иудейских лидеров так, что они не увидели своего Мессию, и до сих пор весь народ, он не спасся, как они думали, но он страдает, весь иудейский народ до сих пор, ожидая Мессию, истиная в своих грехах. Они еще одну причину называли. Мы находим ее с 48 по 50 стихи, чтобы предотвратить разрушение Иерусалима. Так думал вот Каиафа, и так думали первосвященники. Продолжение их речи, вторая часть 48 стиха. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют им местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Удивительный сценарий, не правда ли? Давайте убьем одного для того, чтобы все остальные спаслись. Вы знаете, почему они так думали? Потому что они судили по себе. Они думали о Христе примерно так. Он, обладая такой властью и силой, воскрешая мертвых, конечно же, заберет политическую власть, и весь народ пойдет за ним. Что произойдет дальше? Да римляне придут, они разрушат Иерусалим. Он же не справится с римлянами. То есть, смотрите, с одной стороны, они веруют в его силу, а с другой стороны, не верят в его полное всемогущество. Они думают, ну, мертвого-то он может воскресить, но с римской армией он точно не справится. И тогда, когда придет сюда римская армия, весь наш народ погибнет, и вновь-таки мы лишимся нашего влияния и власти. Но мы же знаем, что это не так. Мы знаем, что Христос никогда не проявлял амбиций в том, чтобы захватить политическую власть. Даже его ученики, тогда, когда они спрашивали об этом, намекали, уговаривали его, он от этого отклонялся. Он не хотел быть коронованным народом, хотя сам народ время от времени призывал к этому. Он знал, что вовсе не в этом заключается план его небесного Отца. У Христа не было таких амбиций, но каждый судит по себе. Бывает так, что есть некий работник Божий, и смотря на него, мы видим совершенно не то, что видит Бог, потому что мы судим о себе. Когда нами руководит грех, особенно зависть, наше воображение склонно нам рисовать самые ужасные картины и в том числе такие картины, гипертрофированные, специально преувеличенные в нашем сознании. Грех и дьявол нам в этом помогают. Этого на самом деле нет, но наше сознание, как у этих иудеев, рисует эти картины. И в конце концов получается, что даже страшный грех, такое злодейство и ужасное преступление, как убийство Сына Божия, посмотрите, в глазах этих людей оно выглядит как не просто не грех, а даже благородный поступок. Ну, почему бы не убить его, но зато ведь весь народ тогда спасется. Их сознание настолько уже перевернуто. Они настолько себя в этом убедили, что другого они даже и не видят. Дьявол часто эксплуатирует наши иррациональные страхи. И если мы поддаемся, то мы становимся также жертвой его уловок. И все зависит от того, чем мы питаем нашу душу, чем питается наше сознание и разум. Это очень важно. Наше сердце, центр сознания, центр воли, центр чувств наших должен питаться словом, должен иметь правильную пищу и правильное отношение к людям. Помните Филиппийцам 4 главу. И там написано, о чем мы должны помышлять. Только о том, что добро, только о том, что милосердно, только о том, что чисто, только о том, что достославно, что добродетель и похвала, вот о том помышляйте. Нужно проверить свой багаж, с которым мы ходим, постоянно, что находится в сердце нашем. Итак, эти люди, члены Синедриона, должны были бы почувствовать себя преступниками, но теперь они думают по собственному же желанию, и потому как они сами извратили ситуацию и реальность, они видят себя героями, и они принимают решение о том, чтобы убить Иисуса Христа. Грешный ум человека склонен оправдывать самое вопиющее преступление. Казалось, убить Христа – это наименьшее зло для них теперь. Это самое лучшее, что они могли придумать для спасения своего народа. Для них убийство стало правильным поступком, которое спасет весь народ. И как мы уже говорили в 53 стихе, они такое решение принимают единогласно, всем своим советом порешили они убить Иисуса Христа. Но правильно ли было вот это мышление Каиафы? Действительно ли то, что он сказал, и то, что мы прочитали, что вот он должен умереть за весь народ, и тогда весь народ не погибнет, и наше место, то есть Иерусалим не будет разрушен, и храм будет существовать? Правильно ли это мышление? Помните, книжники, фарисеи и саддукеи, священники, Синедрион, они пытались вот этот шаткий баланс сохранить, как говорится, и вашим, и нашим, чтобы здесь были римляне, но в то же время, чтобы не потерять свою власть религиозную, чтобы иметь власть над народом. И вот здесь вот мы видим, что его мышление неправильное, потому что пройдет всего каких-то 40 лет, 70-й год наступит нашей эры, 70-й год по Рождеству Христовому, придут римляне, они все равно придут, тогда, когда они разрушат Иерусалим и храм, тогда, когда иудеи сами подымут меч друг против друга, каждый поймет, что все эти потуги, все эти пророчества были неверными, и народ будет рассеян. Урок есть здесь очень важный для нас. Никогда нельзя покрывать и оправдывать никакой из своих грехов. Есть вещи, которые в какой-то ситуации нам кажутся правильными. Да, неправильно распространять слухи, но в этой ситуации, это правильно. Да, неправильно лгать, но в этой ситуации мне представляется это наименьшим злом. Да, неправильно распространять грязь на ближнего своего, но в этой ситуации это предотвратит еще большее зло. Друзья мои, таким образом мы уподобляемся тем же самым иудеям, о которых мы только что прочитали. Не очень хорошая компания, никому мне не хотелось бы пожелать в ней оказаться. Нам нужно побеждать грех. И для того, чтобы это сделать, нам нужно занять Божью сторону. Как это сделать? Нужно назвать грех своим именем. Только согласиться с ним, с Господом, что это грех. Согласиться – это значит исповедовать. Господь, ты называешь это грехом, я тоже. Ты против этого, я тоже. Оно гнездится в моем сердце. Освободи меня. Помоги мне от этого освободиться. Я признаюсь, что у меня это есть. Во мне есть эти греховные мысли. О, Господи, прости меня, исторгни это из моего сердца. А иначе, знаете, бывает такое, как написал Исаия в 5 главе. Он пишет там, в 5 главе, в 20 стихе, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Реальность есть только одна. И эта реальность названа нашим Господом. Мы не можем придумать свою реальность. Вот эти книжники, фарисеи, саддукеи, члены Синедриона попытались придумать свою реальность, и у них ничего не получилось. Но в заключение меня кто-то может остановить и сказать: подожди, брат, ты не указал на еще очень важный момент в этом отрывке, ведь здесь и Господь действует, не правда ли? И даже тот же Каиафа, выражая свои мысли, на самом деле не только свои мысли говорит, да? Будучи на тот год первосвященником, читаем мы, ну давайте прочитаем 51 и 52 стихи для разъяснения, «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». А, так значит, Христу все-таки надлежало умереть, не правда ли? И эти люди, несмотря на свои замыслы, оказались всего лишь орудиями в руках всемогущего Бога. Божий план, Божий замысел невозможно изменить. И даже тогда, когда наше мышление греховно, все равно Господь будет через это действовать. Друзья мои, не поймите меня превратно, потому что есть люди, которые думают: ну тогда буду грешить, чтобы преизобиловала благодать. Помните, как Павел об этом говорит в 6 главе послания к римлянам? Запрети нам Господь так думать и так делать. Никак не может этот вывод отсюда следовать. Нет, мы не должны грешить, чтобы благодать изобиловала, но тогда, когда человек, не осознавая, грешит, или даже осознавая, все равно Господь будет действовать, все равно Он добьется своего, все равно даже то, что плохо в глазах людей, Он обратит во благо в конце концов. Помните, как было с израильтянами в Египте, когда они пришли и увидели там Иосифа? Он уже тогда, в те времена древние, понял эту важную истину. Он говорит: вы замышляли зло против меня, а Господь это обратил в добро. И все то, что вы замышляли, не вышло, а все то, что Господь замышлял, вышло. И посмотрите на результат. А результат такой, что нужно было сохранить жизни всех этих людей. И Господь победил, Господь добился своего, хотя, конечно же, это было трудно. Послание к римлянам для нас говорит сегодня, для новозаветных христиан, 8 глава, 28 стих, там написано: «Притом знаем». Знаем, братья и сестры, или не знаем? Или забываем иногда? Или не совсем в это верим? Вопрос каждому из нас. Здесь написано: «Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Этот отрывок говорит нам о том, что у людей были свои мысли, у Бога свои, что их мысли не совпадали, и хотя они думали, что они убивают его по своим причинам, но у Бога были свои причины, почему он допустил это, почему он допустил смерть Иисуса Христа, такую огромную всемирную трагедию, которую долго не могли осознать ученики. И здесь названы эти причины, и на них я хочу остановиться перед нашей молитвой. Почему Христос умер? По-настоящему. Это не причины, которые были в головах этих людей, задумывавших эту смерть, или составлявших заговор, и исполненных зависти. У Господа, у Отца Небесного были свои причины, и с этими причинами был согласен наш Господь Иисус Христос. 52 стих говорит: «И не только за народ», то есть Христос не только за израильский народ умрет, «но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». Посмотрим друг на друга и на себя. Это о нас написано. Вот для чего умер Иисус Христос, вот для чего Отец Небесный допустил Его смерть. Вот почему Он добровольно пошел на смерть. Не потому, что Он решил, что все эти причины, названные этими людьми, книжниками, фарисеями и саддукеями, были правильными. Не потому, что Он подчинился им и сказал: ну да, вы действительно правы, пожалуй, грех здесь будет превозмогать, и ваша зависть, она должна одержать победу. Нет. Потому что Господь царствует, потому что Господь правит, потому что Его план самый лучший, потому что Он все равно победит в конце концов. И вопрос теперь к нам: будем ли мы на Его стороне? Давайте поблагодарим за смерть Иисуса Христа и за то, что даже через плохие поступки людей Господь действует. Давайте также попросим Господа посмотреть в наши сердца, в мое и в твое сердце, чтобы каждый помолился этой молитвой внутренней: нет ли там греха? Нет ли там этого греха зависти или рационализации греха своего или оправдания его, дабы мы не оказались в этой плохой компании, чтобы Господь нас от этого освободил. Аминь.